Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. 12 часов 10 минут. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Мы с вами делаем такой, знаете, сегодня везде выходят специальные номера, как, например, не выходящие по воскресеньям французские газеты делают специальные номера в связи с терактами чудовищными во Франции. И мы сегодня тоже решили сделать специальный номер программы «Не так». И, конечно, вы услышите об этом чудовищном человеке Мэнсоне.
Да-да-да, нет, конечно.
Вы все услышите, то, что вы выбрали и в прошлый раз. В следующее воскресенье вы, конечно, услышите. А сегодня мы такой вот особый номер «Два процесса Жанны д'Арк». Вот в связи с Францией, и Франции мы таким образом передаем наш поклон и солидарность.
Да, в связи с национальной гордостью Франции, человеком, который, ну, безусловно, является одним из таких вот олицетворений французского духа, собственно, принято считать, что именно с Жанны д'Арк начинается формирование французской нации, вот снизу то, что называется.
Да, вот это осознание, да, хотя и французская, и английская нации формировались как раз в политической нации, я имею в виду.
Да, конечно.
Именно во время Столетней войны себя осознавали. И вот начало 15 века, это, конечно, формирование и той, и другой нации. Есть очень любопытный способ, конечно, Жанна д'Арк, это участница всевозможной пропаганды, особенно после того, как она была канонизирована, и сейчас это такой символ крайне правых, но самое любопытное использование, я бы сказал, Жанны д'Арк как символа какой-то пропаганды было во время оккупации. И коллаборационисты Жанну д'Арк вместе с немцами поднимали на щит как антианглийскую пропаганду.
Да, конечно, конечно.
Да, именно. Вот это самое, наверное, такое изощренное применение Жанны д'Арк. Ну вот сама Орлеанская дева и два процесса, и это не случайность, да, именно два процесса, достаточно в историческом плане, недалеко друг от друга отстоящие по времени.
25 лет.
Да. И мы их сегодня как раз и разберем. Они чрезвычайно интересны, хотя и хорошо изучены.
Да, вы знаете, по уровню задокументированности для каких-то событий начала 15 века это совершенно уникальное явление, потому что существует, в общем, практически стенографический отчет о первом вот этом самом суде. Были выделены специально три человека, причем два из них это были зарегистрированные нотариусы, которые вели протокол. Затем каждый день они садились, ну, каждый день, я имею в виду, когда были какие-то заседания, допросы и так далее, они садились, вели они его на старофранцузском, поскольку, собственно говоря, допросы шли на этом языке, Жанна не знала никакого другого языка. И они сводили это в единый такой вот протокол. Потом он был переведен на латынь. Сейчас изданы эти документы на многих языках. В том числе, вот я хочу очень тем, кто интересуется такими деталями, тонкостями, кто хотел бы прочувствовать атмосферу этого процесса, сравнительно недавно, лет 7-8 назад, по-моему, в 2008 году, вышел беспрецедентный по своей полноте и такому вот академическому комментарию к нему, вышла книга, которая называется «Процесс Жанны д'Арк. Материалы инквизиционного процесса». И в том числе уникальным является то, что ее подготовил совсем молодой питерский историк Анна Борисовна Скакальская, проделавшая колоссальную совершенно работу. И вот есть в формате PDF в интернете эта книга. Так что, в принципе, если вам захочется, то вы можете, собственно говоря, услышать голоса и судей Жанны, и самой Жанны. Ну, по крайней мере, так, как и записали.
Услышать голоса – это очень в контексте Жанны.
В контексте Жанны д'Арк, да, совершенно
верно. Это очень интересно звучит.
Ну, историю Жанны д'Арк, наверное, рассказывать смысла не имеет. Я думаю, что самые основные вехи знают более или менее все. А вот ситуация, почему она была такой запутанной, наверное, помнить надо. Дело в том, что в начале 15 века Франция, помимо того, что еще идет Столетняя война, там в начале века она несколько затихли боевые действия, собственно, между французскими и английскими войсками, но начинается очередной виток войны, ну, которую можно было бы назвать гражданской, если бы вот та самая политическая нация, о которой вы говорите, уже к этому времени сформировалась. На самом деле, люди того времени не воспринимали ее, суть по всему, как гражданскую, потому что две партии, две ветви дома Валуа, это орлеанская ветвь арманьяки и бургундская бургиньоны, борются за власть. И вот в этой вот борьбе вокруг фигуры безумного короля Карла VI, там очень интересная история его безумия, человек, который до достаточно зрелого возраста вроде никаких особенных признаков не проявлял, ну, то есть странности какие-то были, как у многих людей, а потом вдруг одномоментно во время охоты он проявляет, так сказать, все признаки такого буйного безумия, убивает двух своих слуг, бросается там на людей с мечом, дальше на какое-то время приходит в себя, дальше, значит, опять будут периоды, когда он будет впадать в совершенно такое вот неадекватное состояние. Интересно, что в событиях последнего этапа Столетней войны будет два временами безумных короля. Это Карл VI французский, Генрих тоже VI английский. Так вот, это дедушка и внук. То есть здесь, по сути, явно совершенно, так сказать, прослеживаются такие вот последствия всяких близкородственных браков, которыми были богаты вот эти семьи, потому что дочь Карла VI, соответственно, сестра вот Карла VII дофина, так называемого, в 20-м году в результате политического договора, договор в Труа, трагический для Франции, потому что он, по сути, в общем, ну, не то, что поставил вопрос о существовании такого государства, он практически его разрешил. Да, отрицательно. Все, нет больше.
Независимой Франции. 5 лет после поражения при Азенкуре.
При Азенкуре знаменитого, победитель при Азенкуре Генрих V добивается того, что его, как мужа дочери Генриха VI, соответственно, и сестры Генриха VII, признают в обход будущего Карла VII, признают наследником французского престола. То есть, фактически, если формально к этому делу подходить, то с этого момента столетняя война превращается в войну внутри, так сказать, единого политического образования.
Она и началась-то как семейная, но она завершилась утверждением того, с чего начинали. Потому что признание или непризнание наследником Эдуарда III тогда, почти за 100 лет до этого, как раз с него и началась.
Конечно, да, с его претензий на французский престол.
Да, может ли через женщину, и они на всем, вот всегда наставили англичане, что через женщину может.
Может.
А французы
считали, что лилии не могут прясть. Хотя эта формулировка более поздняя.
Лилии не придут, это не тогдашняя формулировка. Когда? Нет, лилии не придут, и это цитата из Священного Писания.
Ну, значит, да.
Вдруг пришла в голову тогда.
Да. Вот. Поскольку лилия являлась символом королевского дома. И, собственно говоря, вот дальше, ну, военные действия продолжаются, потому что партия арманьяков не признает этого договора, считает, что жена безумного Карла VI, Изабелла Баварская, то ли предательница, то ли просто слабая фигура, которая уступила давлению, там есть разные версии, и в конечном итоге англичане опять возобновляют активные боевые действия вместе со своими союзниками-бургундцами, и, по сути, к 28-29 году вопрос, вот с точки зрения военно-стратегической, остается в одном. Да, вот падение Орлеана открывает возможность соединить колоссальные владения англичан, фактические владения, это Гасконь, Аквитания на юге Франции, да, и прорваться к северным уже оккупированным территориям. То есть только центральная Франция остается еще вот Францией, которая держит сторону будущего Карла VII, но он не может короноваться, потому что Реймс, где традиционно происходит коронация французских королей, находится в руках противника. И вот здесь появляется эта совершенно фантастическая девушка, Мы не знаем точно, сколько ей лет. Ее официальная биография утверждает, что она родилась в 1412 году в деревушке Дом-Реми, и, соответственно, на момент казни ей было 19 лет. Но это очень спорно, потому что даже вот постановление о ее причислении к лику святых уже в начале 20 века содержит более раннюю дату, там 1408-9 год. Ну и суть по всему похожа на то, что она все-таки была постарше во время вот этих вот событий на несколько лет, то это не очень существенно. Хотя за это очень цепляются, этого нельзя не упомянуть, сторонники той версии, что вот каноническая версия пастушки из Дом-Реми, она не, так сказать, не основательна.
Ой, да, этих версий много.
Этих версий много, и вы знаете, у нас было более или менее все тихо, спокойно в нашей, так сказать, литературе. Было очень интересное исследование этого вопроса, точнее, изложение, да, основных версий в каноническом труде Ефима Борисовича Черняка «Пять столетий тайной войны», где много места посвящено и Жанне, и лже-Жаннам. Там все так академично, интересно, увлекательно, многие наверняка помнят. А дальше, в конце 80-х, я уж не знаю, из каких соображений, вдруг публикуется книга известного достаточно французского писателя Робера Амбелена «Драма и секреты истории», которая на две трети посвящена всем обстоятельствам, связанным с историей Жанны д'Арк. Ну, надо понимать, кто такой Робер Амбелен. Это человек во многих отношениях очень интересный, да, и в каком-то смысле выдающийся, но это человек, которого историком можно назвать с очень большой натяжкой, он историк-оккультист. Да. Помните, да, у Гашика был повар-оккультист Юра?
Да, да, да.
Здесь кавалер, приор и так далее, все возможных мартинистических организаций и так далее, и так далее, и так далее. Он действительно написал несколько очень интересных трудов по истории каббалистики, там, других оккультных наук. А здесь он действительно с присущим ему таким блеском вываливает на голову, в общем, не очень, видимо, подготовленного читателя, действительно такую уникальную смесь из реальных сомнительных моментов, которые действительно нуждаются в интерпретации, каких-то домыслов, каких-то очень таких сомнительных теоретических построений. Я хорошо помню, как небезызвестный вам Евгений Бунтман впал в легкую прострацию, когда я его спросил. Я говорю: «Жень, а правда, что в геральдике темная полоса, пересекающая геральдический щит, это намек на незаконорожденность, так сказать, обладателя?» И вот Евгений Сергеевич на несколько минут завис и сказал, что он о таком слышит впервые. Амбелен, да. Амбелен об этом, он все-таки геральдикой достаточно серьезно, да, увлекается. Да? Амбелен об этом пишет просто как о факте, который известен всем, включая младших
это,
школьников.
Кстати, все вот это, вся вот такая литература, наукообразная, параисторическая, она начинается всегда: всем понятно что, или все знают.
Вот это классическая параистория, паранаука, да, то есть с ее претензией. Претензии на сенсационность, ее очень легковесными, хотя внешне такими очень привлекательными, будоражащими выводами. Ну, давайте вернемся к Жанне, так сказать, отговорили на тему. Да, есть действительно альтернативная версия, есть так называемые сюрвивисты, которые считают, что Жанна спаслась, вышла, да, тем или иным способом, там тоже есть несколько вариантов. Есть люди, которые считают, что она на самом деле особо королевской крови, что она часть... Собственно, вот это, по-моему, Ефим Борисович изобрел, Черняк, этот такой вот образ, часть операции «Пастушка». То есть за много лет до 29-го года заранее вот ее растят как будущую спасительницу Франции. Хотя это абсолютный абсурд для любого человека, который хоть немножко себе представляет, что такое история. То есть представить себе там за 15-16 лет, как будут события разворачиваться.
Это во-первых. А во-вторых, почему такой кривой способ?
Совершенно верно, да.
Да.
Ну, то есть тут здесь бритва Оккама должна это все исполосовать насчет неумножения сущности.
Подписать.
То есть, представляете, это до Азенкура, до договора в Труа надо уже предвидеть, что они будут, что вот все упрется в конечном итоге в этот самый Орлеан, несчастный и так далее. Но так или иначе, Жанне удается в результате цепи, я бы сказал, счастливых случайностей сначала добраться до короля, будущего Карла VII, до дофина пока. Затем убедить его тоже была непростая задача, его и его советника, в том, что она действительно является неким таким вот посланником свыше, призванным спасти Францию. Дальше совершенно фантастическая ее военная кампания, когда практически за 4 дня снята осада с Орлеана, хотя многие, в том числе и вот военные дофина, считали, что это в принципе нереализуемое.
А рейд на Реймс через все это самое...
А рейд на Реймс. Да нет, ну там на самом деле все. И когда во время процесса там ей попытаются поставить очередную ловушку и спросят, почему во время коронации ваше знамя несли прежде знамен многих заслуженных полководцев, она имела действительно все основания ответить, а потому что это знамя запятнало себя такое вот. То есть не запятнало, а покрыло себя такой
славой. Да, обгрено. То есть, да, овеяно славой, обгрено кровью.
То есть вот, оно да. Действительно это было боевое знамя человека, который добил совершенно фантастических успехов. Причем вот я хочу сказать, что фильм Люка Бессона «Жанна д'Арк» 98-99, по-моему, года с Милой Йовович в главной роли, он в этом смысле, он вообще, мне кажется, что Бессон очень аккуратно обошелся с историей. Понятно, что все, что связано там с вот этим вот персонажем, то ли богом, то ли дьяволом, то ли вообще непонятно кем, которого играет Дастин Хоффман, это все как бы фантазия художника-творца. Но то, что связано с последовательностью исторических событий, очень добросовестно. И вот как раз у Бессона очень хорошо показано, что она не полководец. Она именно вдохновитель. Но тот вдохновитель, который на этих вот грубых, так сказать, мужчин, начиная от Дюнуа, который командовал обороной Орлеана, и заканчивая простыми солдатами, она вселяла в них такую, ну, можно сказать, духовную силу, что вот это умножало те заложенные в них профессиональные качества, которые у них, безусловно, были. А дальше ее неудача в 30-м году под Компьеном. Она оказалась при штурме города отрезана, попала в руки бургундцев. Бургундцы, заломив очень большую сумму в конечном итоге, в результате достаточно длительной торговли, продают ее англичанам. А англичане не торопятся ее казнить, потому что они понимают, то, что действительно она не полководец, вот сам факт отсутствия которого уже, так сказать, подрывает силы врага, а она имя, она символ. И вот тут просто ее, что называется, изолировать, да, и уничтожить, это не решите половины задачи, потому что имя будет продолжать работать, особенно если ее просто убьют враги, да, так сказать, она превратится в еще больший символ. И ставится задача, а, руками французов, этнических французов, да, и, б, подготовить безупречный процесс. Вот такой процесс, который...
И строжайше задокументировать.
Да, строжайше задокументировать.
Кто их подведет?
Привлечь к этому, насколько возможно в то время, так сказать, внимание общественное. Да, чтобы не было ощущения, что в тайне, в тишине где-то там тихо расправились.
Всю науку теологическую, всех богословов
виднейших. 125 человек состав... Ну, суда, это не совсем правильно сказать, собственно, трибунал состоял из десятка человек. Но к этому делу в качестве экспертов, в качестве консультантов, в качестве людей, которые давали заключение уже по тексту обвинительного заключения и так далее, привлечено практически весь цвет теологической науки во главе с Парижским университетом, капитулом, значит, Руана и так далее, который был в то время в распоряжении англичан и бургундцев.
Да. Да, ну вот, Жанна, нам понятно события, и которые, ну, понятно, во всяком случае, мы их знаем, те реальные события, которые ведут к ее пленению и процессу, и сам процесс будет чрезвычайно подробным. И он затеян, что действительно потом сыграет с осудившими злую шутку.
Настолько злую, что практически все участники суда, которые доживут до реабилитационного процесса, вынуждены будут либо говорить, а мы вот не присутствовали на финальной стадии, мы раньше там, так сказать, выбыли, а, или в крайнем случае, а мы ничего не помним.
На провокации, которую мы еще посмотрим, да?
Да, да.
Ключевая провокация против Жанны Д'Арк, но все это через 5 минут после новостей.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Так, ну что же, возвращаемся к процессу Жанны Д'Арк. Много здесь согласимся, давайте признаем, что Жанна это чудо, говорит Екатерина. Да, Жанна это чудо, да, примеров, я не знаю других примеров чистого чуда. Нет, есть еще примеры чистого чуда, но, конечно, с определенной точки зрения, это, конечно, чудо.
Вы знаете, я бы так сказал, примеров того, когда люди воспринимают какого-то человека как некий символ, примеров много. Вот, на мой взгляд, Жанна чудо в том смысле, что она одна из немногих, кто до конца смог соответствовать этим ожиданиям.
Там есть очень интересный момент, о котором мы поговорим чуть позже. Но сейчас, вернувшись к первому обвинительному процессу, все-таки давайте посмотрим, прежде всего, на то, что ей предъявляют.
Вот ее... Дело в том, что основная задача любого процесса инквизиции – это поймать и запутать обвиняемого. То есть обвиняемый должен был при помощи строго логических, основанных на логике приемов ведения следствия, в конечном итоге запутаться и сам признать, что да, mea culpa, да? И вот, собственно, для того, чтобы представить себе, что ей инкриминируют, я просто зачитаю отрывочек из документа. Это преамбула к тем статьям обвинения, которые были переданы на экспертизу независимых богословов судом, для того, чтобы те, что называется, подчистили, да, и высказали свое мнение. Итак, следует теперь, чтобы вы, названные судьи, объявили и провозгласили ее ведьмой или гадалкой, вещуньей, лжепророчицей, вызывательницей и заклинательницей злых духов, суеверной, приверженной, пристрастившейся к магическим искусствам, злоумышленницей и, относительно католической веры, схизматичкой, сомневающейся и заблуждающейся по поводу догмата о юном санктом, кощунствующей относительно многих других положений оной веры, она подозревается в идолопоклонстве, вероотступничестве, сквернословии, зловредном хулении Бога и его святых, она является смутьянкой, мятежницей, возмущающей, нарушающей мир, подстрекательницей к войнам, значит, полностью бесстыдно отринувший приличие, сдержанность своего пола, принявший без стеснения позорное одеяние и обличие воинское. То есть, если сгруппировать это все, есть обвинение догматического плана. Вот, дескать, она, так сказать, неправильно трактует некоторые основные догматы. Во-вторых, она неисправимая грешница, и на это очень упирали в суде, что она гордячка, что она жаждет крови и так далее. То есть, так сказать, прошлись по смертным грехам, но не все ей удалось предъявить, но несколько смогли. Против нарушения, так сказать, ну, правил и приличий, это вот, вот этот вот сюжет о...
Непристойное
поведение, совершенно верно. И, кроме того, вот прозвучало это, что она смутьянка и мятежница, нарушающая мир. При этом всячески подчеркивается, что ее судят французы, поэтому, конечно, не звучит, что она смутьянка и мятежница, возмущающая мир против англичан.
Еще одна ловушка. Так кто же она? Она вызывает духов под видом святых, голосов и так далее. Или же она обманывает всех, что она слышала голоса, что она видела святых, что она видела, что у нее действительно, что она разговаривала с ними.
Поэтому ее подробнейшим образом допрашивают.
Так она обманщица или
правдивая? Об обстоятельствах этой встречи.
А как вы видели? Они телесно выглядели?
Они телесно или телесно? Были крылья или не были крылья? Она, надо сказать, и вот это, собственно, одна из главных загадок этого процесса, она искуснейшим образом обходит эти ловушки, то есть полное ощущение, что у нее есть наушник, да, и там где-то, так сказать, за стенкой с радиомикрофоном сидит говорит опытнейший теолог, который вот...
Что подвело тогда судей, что навело на мысль, что здесь нельзя просто такой процесс вот при реабилитации, что нельзя его оставлять. Она отвечает четко и ясно. Она не путается. Когда ее спрашивают об облике, она отвечает, да какими видела, такими и видела. Как они мне
она
делились?
Говорит, у архангела Михаила не было нимба, поэтому мне не было видно, что там, собственно говоря.
Да, она здесь, они идут от какого-то представления о том, каким должен быть архангел, какими должны быть цветы. Она говорит, откуда я знаю, какими должны быть? Вот какими были, она отвечает не с точки зрения теории. Она отвечает, простите, но я их видела. И здесь закралось очень интересное сомнение потом у тех, кто будет читать и анализировать. Простите меня, здесь что-то не так. И отвечает она, о ужас, пришли потом к выводу. Она отвечает как? Спаситель наш в разговоре с книжниками. Они ему говорят, как надо, как покмя, а он говорит, как есть.
И это действительно очень напоминает разговор с книжниками, которые стараются вот именно за какую-то невидимую запятую зацепиться. Ну, вот, например, Пьер Кашон, безусловный, так сказать, главный движитель этого процесса, потому что второй из главных судей, сопредседатель процесса, инквизитор, Кашон не инквизитор, а доминиканец Жан Леметр, который очень не хотел в этом процессе участвовать, всячески просил освободить его, просто прямым приказом, буквально пинком загнали в Руан. Вот. Но Жан Кашон, то есть, простите, Кашон был, конечно, Пьер Кашон, был главным движителем всего этого дела. И вот Кашон, например, спрашивает, пребывает ли на тебе божественная благодать? И ползала впадает в ступор вот этих ученых-богословов, потому что они понимают, что это вилка, с которой нет возможности выкрутиться. Если ты отвечаешь, да, ты самонадеянная, так сказать, гордячка, да, которая сама может, будучи там червяком, решать, есть на ней благодать или нет. Если ты отвечаешь, что на тебе нет божественной благодати, то все, что ты делала, ссылаясь на нее, соответственно, есть жуткая ересь и прочие грехи. Она отвечает, если на мне она есть, то я надеюсь, что Господь, так сказать, ее на мне оставит. А если на мне ее нет, то я надеюсь, что Господь мне пошлет.
Простит, да.
Безукоризненно.
Абсолютно безукоризненно.
Или знаменитый вот этот самый эпизод с «Отче наш». Дело в том, что малейшая ошибка, запинка в чтении там, символа веры или, так сказать, основных католических молитв была, могла быть и наверняка была бы истолкована как вот некий признак, так сказать, нечистой игры. И Жанна, конечно, не могла быть уверена, что она в этой обстановке, так сказать, все правильно прочтет. Ей говорят, прочти, отче наш. На что она говорит, да, хорошо, я с удовольствием это сделаю, обращаясь к Кашону, но я хочу это сделать во время исповеди вам. И тут Кашон получает удар ниже пояса, да. Потому что как действующий, так сказать, представитель клира, он не может отказать в просьбе об исповеди. Да. А затем он не может оставаться судьей в процессе, поскольку он принял ее исповедь.
Конечно, потому что он, так как он связан тайной исповедью,
все.
Он ничего не может.
Он не может больше не взвешивать.
Даже то, что было уже сказано на процессе,
конечно.
Но было, предположим, повторено во время исповеди.
И в результате Кашону придется включать задний ход и выезжать из этой неловкой ситуации, в общем, по сути, получив, так сказать, очко такое вот. Да,
да. Нам передают привет из города Лоша, куда Жанна прибыла умолять Карла VII короноваться. Спасибо, Лоша тоже привет.
Да. Да. Вот. И в результате надо сказать, что после нескольких месяцев очень напряженной работы большого количества людей получилось, в общем, не так много, что ей смогли инкриминировать, но, тем не менее, все-таки богословы, так сказать, знали свое дело. И в результате родился вот из этих вот 70 пунктов, которые были переданы независимо богословам на экспертизу, причем тоже все выворачиваются. Вот, например, представители Парижского университета говорят, да, это правильные пункты обвинения, если они будут доказаны. Вот понимаете, такое ощущение...
говорят вообще.
Да, не придерешься. Уже во время первого процесса многие думают над тем, как бы оставить себе колечко.
Ну, конечно. Конечно. Вообще не надо думать, что всеми абсолютно его десятками участников этого процесса, что это был процесс, им сказали всем обвинить,
Нет.
И вот мы сейчас ее по телефону позвонили.
Нет, это было не басманное правосудие. Точно, да. Совершенно. Да? Это даже не хамовнический суд. Но что в результате осталось? Вот эти 12 обвинений. Слова Жанны о явлениях ей ангелов и святых либо выдумки, либо исходят от дьявольских духов. Не смог, видите, либо-либо, не смогли, да? Явление ангела, принесшего корону королю Карлу, вымысел посягательства на ангельский чин. Жанна легковерна, если считает, что по благому совету можно распознать святых. Жанна суеверна и самонадеянна, считая, что можно предсказывать будущее, узнавать людей, которых раньше не видела. Жанна нарушает божественный закон на вся мужскую одежду. Она побуждает перебить врагов, причем утверждает, что делает это по воле Божьей. Покинув родной дом, она нарушила завет о почитании родителей. Видите, все идет.
Да.
Причем это станет чуть ли не центральным пунктом обвинения. Вот родители чуть не умерли от горя, вот как же так, ты могла поступить так, дочь наша.
На костер не тянет все равно.
Не тянет на костер, поэтому, когда первый раз ее приговаривают к смерти, и она, это очень здорово, бессонно показано, и она вдруг, так сказать, решает покаяться, у многих что-то вроде облегчения. Потому что раз она покаялась, все, костра уже быть не может. Ее приговаривают, на современные термины, к пожизненному заключению на хлебе и воде. Но Кашон при этом говорит: наберись терпения, дочь моя. И вот эта фраза, конечно, сейчас тоже очень по-разному интерпретируется. От «будь мужественна» до «потерпи немножечко». Да, вот, можно понять как угодно. Ну, а затем хорошо описана история, как через несколько дней... Да, она должна была быть после этого уже как бы для отбывания вступившего в законную силу приговора суда, как говорится, быть переведена в обычную нормальную женскую тюрьму, к чему она очень стремилась, потому что ее держали в камере, где постоянно находилось несколько английских солдат, которые ее стерегли, и, видимо, очевидно, они ее домогались, очевидно, они психологически на нее воздействовали, и, тем не менее, ее не переводят в женскую тюрьму. То есть, явно, совершенно второй акт – это постановка. В этом практически ни у кого нет сомнений, что, видимо, англичане, при казни присутствовал Уоррик, один из ведущих английских полководцев, видимо, англичане распорядились хоть тушкой, хоть чучелом, как хотите, но надо. И тогда вот это, видимо, провокация с мужской одеждой, которую то ли Жанне вынудили ее надеть, там есть версия, что она спала, раздевшись, у нее украли вот эту вот женскую одежду, положили рядом мужскую, она проснулась, надеть ей было нечего, так сказать, она эту одежду на себя натянула, и тут же вошли, так сказать, и задокументировали. Кто-то, правда, говорит, что Жанна таким образом вот раскаялась в том, что она проявила слабость при чтении первого приговора, и она решила все-таки вот пойти до конца и, так сказать, свое. Но версия провокации, вот здесь, по крайней мере...
Но это самое, это было очень важно для обвинителей, потому что вот самый важный момент, который в свое время руководство тамплиеров погубил и привел на костер, это то, что они покаялись, а потом отказались от своего покаяния. Релапс, то, что называется, и это уже костер.
Это костер, потому что это то, что называется респонсио мортифира. Это ответ, приводящий, или в широком смысле, действие, приводящее к смерти.
Да.
Это видимое, очевидное доказательство того, что она не раскаявшаяся, упорствующая в своих заблуждениях грешница. А в этом случае спасти ее бессмертную душу можно только, так сказать, огненным очищением. Ну и вот, собственно, кусочек приговора. «Во имя Господа, аминь, мы, Пьер Божией милостью, епископ Бавенский, брат Жан Леметр, викарий преславного доктора Жанна Гранверана, это инквизитор Франции, который тоже уклонился под благовидным предлогом от этого дела, объявляем справедливым приговором, что ты, Жанна, в народе именуемая Девой, повинна во многих заблуждениях и преступлениях. Мы решаем и объявляем, что ты, Жанна, должна быть отторжена от единства церкви, отсечена от ее тела, как вредный член, могущий заразить другие члены, и что ты должна быть передана светской власти. Мы отлучаем тебя, отсекаем и покидаем, прося светскую власть смягчить свой приговор, избавив тебя от смерти и повреждения членов». Конец цитаты.
Да.
А дальше вот нас спрашивают, почему все-таки решили реабилитировать Жанну. Вы знаете, у меня нет такого вот законченного, готового ответа, но совершенно очевидно, что дофину Карлу, бывшему дофину, а теперь законному уже много лет королю Карлу VII, конечно, по целому ряду причин не хотелось быть королем, очевидно возведенным на трон не раскаявшейся еретичкой вероотступницей. Это, по крайней мере, один из пластов. А что касается других, понимаете, пересуд был уже в совершенно другой ситуации. Все, война закончилась, причем закончилась так, как в 29-м никто не мог, я думаю, себе предсказать. Если в начале 30-х Англия, ну, в конце 20-х Англия владела 3/4 территории Франции, то пройдет 20 лет, и в руках у англичан останется только порт Кале и маленький кусочек территории вокруг него. И не менее тщательно был подготовлен оправдательный процесс. Подготовка к нему продолжалась, вот непосредственная подготовка продолжалась около года, потому что было опрошено более 120 свидетелей. И в основном, значит, две линии. Во-первых, это выискивали несуразности, несоответствие каноническому праву в материалах вот того первого процесса. А второе, искали доказательства того, что Жанна всегда была добродетельна, и поэтому опросили множество жителей Дом-Реми, людей, которые знали Жанну вот уже во время осады Орлеана. Задавали им вопросы, которые, казалось бы, к делу никакого отношения не имели, но которые имели целью доказать, что она всегда была лучших побуждений, благонравного поведения и так далее. Кстати говоря, это ведь пытались использовать во время обвинительного процесса. Но потом материалы о том, что она грешница с рождения, не вошли в дело, потому что, как сказал один из свидетельствующих на процессе о реабилитации, один из тех, кто выполнял вот это поручение в начале 30-х, мы получили такую информацию, что если бы я узнал такое о своей сестре, я был бы безмерно счастлив. То есть они смогли собрать только информацию, подтверждающую, что она всегда была человеком благонравным. Вот здесь нам пишут, что Жанна имела необычное строение тела, не позволяющее иметь детей. Это спорно.
И что?
Это спорно. А нет, это тоже амбилен.
Да.
Это спорно, потому что, понимаете как, на чем может быть построено такое заключение? Только на результате двух осмотров, которые в свое время проводились. Первый еще при дворе дофина Карла тогда, чтобы убедиться в том, что она, так сказать, действительно дева и, соответственно, не может быть послана бесами. И с похожей целью после ее ареста, наоборот, чтобы доказать, что она
не девственница,
и поэтому вполне может быть орудием дьявола. Кстати говоря, вторая попытка провалилась, она оказалась. И вот на основании, представьте себе, на основании некоего заключения, которое, кстати говоря, делали даже не врачи, а светские дамы и акушерки, вот на основании этого сейчас делать какие-то выводы там о каких-то аномалиях, это вопрос, конечно,
очень спорный. Это подгонка, друзья. Ну, вот здесь нам говорят, что Жанна отвечала как академик-схоласт. Андрей, откуда это? Нет, не как академик-схоласт она отвечала, то есть она не ссылалась на отцов
церкви, нет, конечно,
собор. Она отвечала прямо и искренне.
Как человек, обладающий огромным вот здравым смыслом, но да, не знанием, конечно.
И уверенности в том, что она видит. Как было, так и было.
Да, да, а человек, обладавший верой.
А вы судите. Да. Итак, Жанну реабилитировали, Жанну уже к 20 веку канонизировали.
В 909-м она была провозглашена блаженной, а в 20-м причислена Бенедиктом 15-м к лику святых.
Да, и она святая Жанна д'Арк. Сегодня мы этот процесс, два процесса мы разбирали, а в следующий раз мы перейдем, и мы будем продолжать выборы вами.
Да, тем, поэтому сегодня выборов
не
нет.
Не голосуем, да? Да, потому что у нас Мэнсон есть. А в следующее воскресенье, конечно,
обязательно,
естественно. Всего вам доброго.
До встречи.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.